Привет, вы смотрите канал Insider Live, это программа «Американский акцент». Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, мы будем объяснять происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит.
Сегодня тема нашего выпуска – Трамп и Израиль. Точнее, то, как меняется риторика американской администрации по отношению к Израилю, как меняется риторика республиканцев и демократов. Все это, конечно, в контексте недавней иранской сделки. Ну, наверное, самые популярные слова аналитиков, которые сейчас звучат на этом фоне по отношению к действиям американского президента, это слова «кинул и предал». Действительно ли Трамп кидает Израиль? И как действия американского президента могут повлиять на архитектуру Ближнего Востока в целом? Мы в этом попробуем разобраться сегодня, в том числе с помощью нашего гостя. К нам чуть попозже подключится израильский журналист, политический аналитик Дмитрий Дубов. Ну а пока давай напомним о самой сделке, в которой Трамп пошел практически на все условия, согласился практически на все условия Тегерана, а Израиль там вообще даже не упоминается.
Ну, сам Дональд Трамп, конечно, не так видит эту сделку. Он настаивает на
Да.
том, что сделка самая лучшая и, конечно же, намного лучше той сделки, которая была заключена при Бараке Обаме. Та самая JCPOA, которую Трамп очень сильно критиковал еще, когда она была заключена. Потом вышел из этой сделки, когда стал в первый раз президентом в
Да, и, кстати,
2018 году.
благодаря этому в том числе стал популярен в Израиле в 2018 году, когда вышел из этого соглашения.
Да, потому что в Израиле тоже, естественно, было много критиков этого соглашения, которые считали, что это соглашение не работает, что оно ну, не работает в целях как раз сдерживания иранской ядерной программы, а наоборот служит таким средством замерения своеобразного Ирана, и что в итоге это все не сработало. Ну, в итоге выход из этой сделки, он, собственно, в конечном итоге стал поводом для войны. Но администрация настаивает, что сделка очень хорошая. Сделку эту подписали, хотя нужно оговориться, что это пока не сделка на самом деле. Подписан был лишь некий меморандум о понимании, который является таким документом предварительным перед сделкой, потому что саму сделку, как мы обсуждали в одном из выпусков предыдущих, обе стороны должны еще выработать и потом
Да.
уже ее заключить в течение 2 месяцев. Ну, это при таком оптимистичном сценарии. Возможно, что и не 2 месяца, возможно, потребуется больше. Подписал Дональд Трамп этот меморандум сперва в электронном виде, потом подписал его, находясь на саммите G7, подписал его, причем в Версальском дворце, да, и было тоже много шуток на тему Версальского мира, да, вспоминаем Германию, Первую мировую войну, капитуляция которой была закреплена тем самым Версальским миром с репарациями, плюс в нынешнем варианте сделки некие репарации тоже предусмотрены, вот этот пресловутый фонд на 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана. Но американская сторона, естественно, ставит, что это не будут деньги из бюджета Соединенных Штатов, что их заплатят то ли какие-то частные инвесторы, то ли страны Персидского залива. Ну, в общем, кто-то весь этот банкет обязательно оплатит, только не американцы. Вот. И иранцы, конечно, считают, что для них это полная победа, по крайней мере, так они своему населению это объявляют, потому что многие ключевые требования, они, конечно же, присутствует именно так, как и хотела иранская сторона. И те самые репарации, которые они требовали от Америки, вот в виде этого фонда, и, по сути, контроль над Ормузским проливом, судьбу которого будут решать уже не Соединенные Штаты, а сам Иран и соседний Оман, и вопрос ядерной программы, который тоже пока еще не решен, но должен быть решен, но, судя по всему, будет предполагать как минимум, что Иран хоть в каком-то виде, например, в гражданском, свою ядерную программу сохранит. Ну и, конечно же, снятие многочисленных санкций с Ирана, разморозка их различных финансовых активов и так далее, и так далее. А что получают Соединенные Штаты? Ну, снимается блокада с Ормузского пролива, хотя блокады не было до войны, и вроде как у Ирана такого рычага до этого не было. Во всяком случае, они к нему никогда ранее не прибегали. То есть
Ну и
получают вот.
заканчивается война, для что означает для американцев? Заканчивается война, которую сами же и начали.
Ну да, получается так. И, естественно, у многих и критиков, и сторонников войны вот этот вопрос с недоумением, а для чего тогда была война, если по большей части и США, и Иран возвращаются к такому статус-кво, возможно, немножко измененному, возможно, приближенному как раз к той самой ненавистной сделке Барака Обамы, а американскому бюджету это стоило огромных денег, погибли американские военные, и, в общем, непонятно, для чего тогда все это было действительно.
А на этом фоне шутка появилась. Трамп, Путин, учись у Трампа. Развязал войну, быстро понял, что ничего не вышло, быстро все свернул, выплатил репарации, санкции сняли. В общем, есть чему поучиться. Но, как мы знаем, в каждой шутке есть доля шутки. Действительно, Дональд Трамп часто руководствуется, ну, часто очень сложно понять, чем он руководствуется, потому что у него какая-то своя логика, и он, как мы знаем, вот это клиповое, да, его политика, он перепрыгивает с темы на тему, с события на событие, но тем не менее какая-то логика у него все-таки есть. Он часто руководствуется выгодой, как бизнесмен. И когда он видит, что это плохо влияет на экономику страны, а соответственно это влияет на его популярность, ему хочется поскорее это свернуть и поскорее из этого выйти. Вот ничего личного, только бизнес.
Ну да, как минимум в этом Трамп, наверное, прав, потому что война действительно очень негативно отразилась и на мировой экономике. Вот экономисты подсчитали, что совокупный ущерб от вот этих нескольких месяцев войны и особенно вот блокада Армузского пролива стоил миру, ну, где-то примерно в триллион долларов, колоссальная сумма. Для самих Соединенных Штатов это тоже стоило в несколько сотен миллиардов долларов, которые вылились в дополнительные расходы для домохозяйств и на топливо, цена на которое очень резко выросла, и на различные товары, плюс сопутствующие продукты и нефтяной переработки, и другое сырье, там авиационный керосин, удобрения для фермеров, все это очень сильно выросло в цене и, естественно, начало бить по кошелькам простых американцев, так или иначе. И Дональд Трамп, ну, не мог этого не заметить, и все-таки какая-то обратная связь действительно здесь сработала, несмотря на то, что сам президент неоднократно говорил, что о финансовом благополучии он не думает в контексте заключения сделки, но похоже, что все-таки думает. Это, конечно, хорошо, что думает. Вот. И, ну и плюс его советники, наверное, тоже настояли на том, что продолжение конфликта без его эскалации в виде, например, отправки американских войск непосредственно уже в Иран, невозможно его никак разрешить, что он находится вот в таком состоянии, когда ни одна из сторон не побеждает, но и не проигрывает, а и мир, и сами Соединенные Штаты от этого страдают, поэтому нужно этот конфликт как-то завершать. Ну вот сейчас пытаются, идут переговоры между американской делегацией, между иранской делегацией, идут достаточно тяжело, но посмотрим, возможно, какой-то свет в конце тоннеля все-таки нас ждет.
Но при этом действительно Дональд Трамп подает это в том числе и как заботу об Израиле. То есть в его риторике Израиль присутствует, остается ключевым адресатом. Он подчеркивает, что не хочет ослаблять его безопасность. И хотя, вот как я уже сказала, возникает ощущение, что он просто хочет побыстрее выйти из этой войны, он сам говорит о том, что это в том числе продиктовано заботой об Израиле.
Ну вот недавно вышла книжка под названием «Режим Change», «Смена режима», которую написали журналисты «Нью-Йорк Таймс» Мэгги Хайберман и Джонатан Сван, и они там рассказывают, собственно, о том, как Трамп решился вообще на войну с Ираном. Дело было так, в Вашингтон приехал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его пригласили в ту самую ситуационную комнату под Белым домом, где обычно самые секретные переговоры ведутся и куда обычно иностранных лидеров не приглашают. И там израильский премьер провел Трампу презентацию, в которой говорил о том, что если США и Израиль вместе нанесут удар по Ирану, то режим там не выдержит, что он разрушится, иранцам принесут демократию, а ядерная программа Ирана будет уничтожена. Ближайшее окружение Трампа тогда очень скептически отреагировало на это. Например, Марко Рубио, госсекретарь, сказал, что это чушь. Глава ЦРУ Рэдклифф тоже говорил о том, что израильтяне блефуют и что у этого плана нет шансов именно на то, что будет смена режима какая-то в Иране. Но Трамп им ответил, что вот у него есть какое-то чувство, что это действительно сработает. И, собственно, после этого он решился на войну вместе с Израилем. Собственно, и официально одно из официальных обоснований начала войны заключалось в том, что Иран может нанести удар по Израилю, и поэтому США придется защищать своего союзника. И чтобы не ждать этого, Израиль и США решили напасть на Иран вместе. После этого, конечно, позиции сторон начали постепенно расходиться, потому что израильское руководство считает, что всех целей войны добиться не удалось и нужно продолжать их добиваться, а американское руководство считает, что наоборот, конфликт зашел в какой-то тупик и нужно из него выходить каким-то мирным уже дипломатическим решением. И вот по этой причине сам Израиль не стал принимать участие в переговорах как сторона конфликта, не стал вести никаких переговоров с иранцами, поэтому эта сделка, конечно, вызывает сильное недовольство в самом Израиле, в котором считают, что Дональд Трамп и Соединенные Штаты бросают Израиль, пытаясь выйти из этой войны, потому что Израиль тогда остается один в этом конфликте. Ну и плюс дополнительный аспект, это связан с тем, что вот как раз в этой сделке, в этом меморандуме прописано, что будет перемирие не только между США и Ираном, но и между Израилем и Ливаном, точнее, Хизбаллой. Но это достаточно проблемный аспект, потому что США не контролируют ни Израиль, не контролируют Хизбаллу, и как они могут отвечать и гарантировать, что перемирие будет соблюдаться. И мы видим, что вот сейчас переговоры тоже, ну, не то чтобы срываются, но идут очень тяжело, в том числе из-за того, что Израиль продолжает свою военную операцию в Ливане. В Белом доме этим очень недовольны. В Израиле заявляют, что, ну, это их внешняя политика, и они ведут ее так, как им хочется.
Ну а сейчас к нашему разговору присоединяется израильский журналист, политический аналитик Дмитрий Дубов. Дмитрий, здравствуйте.
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 Ну, вы знаете, многие говорят о том, что ситуация с зеркальным бассейном в Вашингтоне, вот который Дональд Трамп за огромные деньги отремонтировал, а потом бассейн зацвел, стал плохо пахнуть, там отошла краска, это такой символ того, что Трамп делает и в политике, в частности, на Ближнем Востоке. То есть такой быстрый политический ремонт, после которого остаются трещины, неровности и вообще может стать даже хуже, чем было. Похоже ли это на действия Трампа по отношению к Израилю?
Да, на самом деле очень точная метафора. И если немножечко открутить эту историю назад, у меня в первый раз подобного рода вопрос возник еще в его первую каденцию, когда он триумфально встретился, ну, он сделал то, что не делал ни один до него американский президент. Он встретился с, помните, с Ким Чен Ыном, причем сделал такой вот шаг через вот эту вот границу между Южной и Северной Кореей, переступил и оказался на северокорейской земле, пусть даже формально. И казалось тогда, что вот он, дивный новый мир наступает, а получилось как по Черномырдину, знаете, получилось как всегда, что называется. И вся эта история, которая сегодня разворачивается на Ближнем Востоке, это история про человека, который пришел порешать по-быстрому дела. Но, как всегда, на Ближнем Востоке по-быстрому не получилось, потому что у нас здесь всегда все сложнее, чем даже кажется на первый взгляд. И даже кажется, в общем, довольно непросто все. То есть, ну, даже на первый взгляд все непросто. А здесь приходит человек, который думает, что это, как знаете, недвижимость на Манхэттене, и это все можно действительно вот так вот взять, вот опа, и решить. Нет, так здесь не бывает, потому что уже хотя бы потому, что ментальность вот этого вот, ну, дельца, грубо говоря, и ментальность
Да.
ближневосточного дельца – это разные ментальности. Понимаете, и тут коса на камень нашла, и в результате получилось как всегда и даже хуже, потому что мы сегодня имеем Иран, который, как и прежде, как и до войны, стремится к ядерному оружию, не скрывает своих экспансионистских на самом деле претензий и амбиций. Только это Иран, который освобождается от санкций и получает сколько там, 300 миллиардов долларов на
Да.
минуточку, не на восстановление иранской экономики. То есть, ну, чуть-чуть для вида дадут, но я вам, что называется, зуб даю, прошу прощения, на то, что за то, что все эти деньги в основной своей массе пойдут на восстановление ракетного потенциала, ядерного потенциала, укрепление режима, карательные акции, если угодно, по отношению к иранской оппозиции. И, конечно же, щедрое финансирование своих прокси. Это и шиитские милиции в Ираке, это и хуситы в Йемене, и, конечно же, группировка Хизбалла в Ливане.
Трамп в Израиле вообще пользовался большой популярностью. Вот мы сегодня уже это вспоминали с Яном, и в первый свой президентский срок называли его даже самым произраильским президентом. Как сейчас в Израиле относятся к смене риторики американской администрации?
У нас тут был опрос недели две тому назад о степени доверия и популярности к нынешнему американскому президенту. По-моему, там всего лишь цифра в 25%, и я так вот округляю, скажем так, все еще считают его хорошим президентом для Израиля. Опрос среди израильтян, понятное дело, проводился. 75%, ну плюс-минус, опять же, считают, что это нехорошо для Израиля, и это один из самых низких рейтингов доверия к действующему главе Белого дома с момента, ну, какой-то фиксации вот этих вот настроений относительно американских президентов. Не скажу, как долго такие опросы проводятся, но если так вот, например, навскидочку брать до Клинтона, это вот как раз был президент, когда я приехал в Израиль, жить переехал, то мне кажется, что это самый низкий показатель за последние, ну вот, 30 с небольшим лет, получается так. И Трамп действительно, он ведь в первую свою каденцию сделал много вещей. Он перенес посольство в Иерусалим, он провозгласил, то есть признал суверенитет Израиля над Голландскими высотами. Это очень болезненная тема, на самом деле, для нас с точки зрения безопасности и вообще. И в эту каденцию тоже нельзя забывать, да, давайте не делать из него монстра, и давайте вспомним, что он сделал то, чего не делал до тех пор израильский премьер-министр. Он освободил израильских заложников. Именно благодаря его вмешательству Хамас в Газе согласился на соглашение, на вот этот вот договор о прекращении огня. Можно спорить,
Да.
на кого он сильнее надавил, на Нетаньяху или на Хамас, я не знаю, но это не важно. На выхлопе мы имеем спасенные человеческие жизни, и это самое важное на самом деле в этой жизни. Вот, поэтому вместе, как бы, не просто так его считали самым произраильским президентом, потому как вот этот вот сентимент вернуть заложников был очень и очень сильный в Израиле. Но после этого не то, и опять же, здесь немножко более сложная картина, мне кажется. Это не только Трамп такой вот, знаете, сумасброд. Это и целеполагание. Но когда выходит премьер-министр Израиля в начале войны и говорит: мы сейчас уничтожим ракетную программу, ядерную программу, я не знаю, что там было, добьемся того, что Иран не будет финансировать свои прокси, и вообще сменим режим аятолл, по большому счету это то, что говорили и Трамп, и Нетаньяху, то ты как будто бы, не знаю, не то чтобы веришь им, но ты слышишь их, да, и когда через 40 дней войны там на выхлопе получается ровным счетом наоборот, то есть ничего из заявленных целей не достигнуто, ты начинаешь спрашивать себя о том, какие действительно цели и мотивация были у каждой из сторон. Ну, то есть Ормузский пролив, о котором мы теперь все знаем, по-моему, был открыт до войны. Понимаете, сегодня
Да.
открытие Ормузского пролива воспринимается или подается как величайшее достижение. Нет, это называется создать себе проблему на ровном месте, начинать ее победно решать. Вот. Не говоря уже о том, что по всем остальным вопросам Иран идет, не только Америка идет на компромиссы с Ираном, и по этим вопросам мы, конечно же, не можем позволить себе никаких компромиссов. Ну, то есть иранский атом для Израиля, и не только для Израиля, это смертный приговор. Я вам скажу больше того, по итогам этой войны немедленный, сиюминутный вывод будет гонка вооружений на Ближнем Востоке, в том числе и гонка ядерных вооружений, потому что на Иран смотрят все остальные страны и понимают, что им не хочется получать в свою сторону ни беспилотники, ни ракеты баллистические или какие-либо другие, а, следовательно, необходимо запасаться каким-то зонтиком. Американцы придут и уйдут. Сегодня вообще формируется очень интересная новая архитектура Ближнего Востока с точки зрения безопасности, новые союзы. Я предлагаю вам обратить внимание на роль Турции, на роль Сирии, например. И в этой реальности страны, богатые страны Персидского залива, понимают, что американский зонтик, который защищал их десятилетиями против гипотетической, а то иногда и реальной иранской угрозы, уже не совсем работает. И надо ориентироваться на какие-то другие, грубо говоря, центры принятия решений. И это не только понимание там, это понимание еще и у нас, понимание такое, что Америка, по крайней мере, Трампа, она может что-то пообещать, но в моменте, когда она поймет, что ее интересы не соответствуют этим обещаниям, конечно же, она будет предпочитать свои интересы и устроить нам такой вот, ну, вот такой вот, извините, опять же, за слово «кидок». И мы в ощущении того, что нас грубо кинули, и теперь не знаем, куда смотреть, в какую сторону.
Дмитрий, а вот если говорить как раз об этой сделке, да, которую вы в том числе описали как кидок, и в Израиле многие говорят о том, что это такое своеобразное предательство интересов Израиля со стороны Соединенных Штатов, но ведь США и Израиль начинали этот военный конфликт вместе, потом Соединенные Штаты решили из него выйти, найдя какое-то дипломатическое решение. Почему израильская сторона решила не присоединяться к дипломатическому варианту решения, то есть
Ну, я
вести тоже
прошу.
какие-то переговоры с позиции как раз того, чтобы американцев двигать в свою сторону?
Я прошу прощения. Мы бы, наверное, бы и рады что-нибудь сказать по этому поводу, но нас ведь никто не спросил. Мы не были даже наблюдателем рядом со столом переговоров, за которыми сидели высокие договаривающиеся стороны. Мы вообще не являемся фактором в том, что касается дипломатического урегулирования всей этой ситуации. Понятно, Иран не собирается не то чтобы признавать нас и называть даже вслух слово Израиль, им это не по силам. Но с точки зрения всей конструкции переговорного процесса, кто там был? Катар, Пакистан, с точки зрения, ну, как посредники, и с одной стороны Америка, с другой стороны Иран. Тем абсурднее ситуация, поскольку 40 дней американский и израильский ВВС воевали друг с другом, а когда дело дошло до переговорного процесса, согласны мы с этим, не согласны. Но даже если не согласны, то, наверное, я думаю, что израильское руководство, по крайней мере, хотело бы присутствовать на том или ином уровне представительства во всем этом процессе переговорном, чтобы понимать, о чем идет речь. Нас просто не то чтобы даже отстранили, нас просто изначально не приняли во внимание. То есть мы для всех сторон этого переговорного процесса, включая Америку, не существуем как фактор. Как бы понятно, опять же, понятно было, что мы не контактируем там ни с Катаром, ни с Пакистаном, ни тем более с Ираном. Но даже какого-то механизма, который бы подразумевал наше присутствие, изначально не предполагалось. То есть мы понимаем, что, осуществив военную функцию, мы в том, что касается вот этой истории урегулирования послевоенного ситуации с Ираном, мы просто теряем своей субъектности, в своем суверенитете, в своей независимости, вообще как актор на Ближнем Востоке, в том, что касается не только военного, но и послевоенного дипломатического урегулирования, Израиля сегодня просто нет от слова совсем. И это, конечно же, воспринимается очень болезненно, потому что мы сидим и ждем, как и когда и кто и как решит нашу судьбу. Вот как взбредет голову, так и решат, понимаете? Вот решил Иран связать воедино свое направление и Ливан, потому что ему очень важно сохранить Хизбаллу, и связывают руки Цаалю. Если сравнить, например, договор о прекращении огня с Ливаном, который был заключен в ноябре 2024 года, с тем, что обсуждается сейчас, то это в разы худшая, более ситуация, чем была у нас тогда. У нас тогда была свобода действий. Сегодня на каждое нападение боевиков Хизбаллы или провокацию, или мы видим подготовку к обстрелу, Израиль наносит какие-то удары, все это сразу, сходу называется нарушением режима прекращения огня. В Иране сразу раздаются угрозы. Ах так, мы, значит, перекрываем Ормузский пролив. Трамп автоматически начинает давить на Израиль. И наша армия, это как... Я позволяю себе вольности в вашем эфире, но извините, это как бараны на убой, понимаете? Как люди, которые находятся на вражеской территории, понимают, что им даже нельзя стрелять на поражение в моменте, когда сами они находятся на мушке. Эта ситуация абсолютно неприемлемая, и в армии сегодня у нас говорят, ну, о, хорошо, понятно, но коль уж так, давайте тогда выводите наши силы из Ливана, потому что мы не хотим быть мишенями. Ну, то есть ситуация абсолютно парадоксальная складывается, при котором у Израиля нет ни капли вообще в самостоятельности в том, что касается принятия решений. Оставьте Иран, бог с ним. Хорошо, ладно, я уже понял, мы проиграли эту дипломатическую битву. Но то, что касается Ливана, нашего северного соседа, когда их боевики Хизбаллы в буквальном смысле, а я видел это, в буквальном смысле сидели на заборе, который разделяет Ливан и Израиль, мы не хотим повторения этой ситуации, потому что если они придут к границе, а их не должно быть там еще по резолюции, которая была принята в 2006 году по итогам Второй Ливанской войны, они нарушают этот документ. Так вот, если они приходят туда, у нас понимание того, что вторая катастрофа, похожая на 7 октября 2023 года, это просто дело времени. Именно поэтому мы находимся там. Но даже это сегодня нам запрещают делать.
Дмитрий, а подскажите, вот как в Израиле вообще реагируют на то, что в самих Соединенных Штатах поддержка страны находится на таком, уже рекорд на низком уровне, это фиксируют различные опросы. Мы видим, что политики и из Демократической партии, и из Республиканской партии открыто достаточно критикуют израильскую политику. Есть ли ощущение, что Дональд Трамп при всех его минусах для Израиля, да, вот, которые сейчас все больше вскрываются, является таким, ну, скажем так, последним произраильским президентом вообще?
Здесь...
А я, кстати, добавлю, если можно, я недавно, недалеко от своего дома, увидела табличку, просто проезжая мимо, у кого-то на газоне стоял знак, ну и до сих пор стоит. Я не хочу, чтобы мои налоги шли на вооружение Израиля. Это привлекло мое внимание, потому что раньше я таких табличек не видела. А такие таблички появлялись по отношению к Украине, потому что была дискуссия в обществе, а вот надо ли помогать Украине, Америка first и так далее. Израиль в этом контексте не фигурировал. И тут он появился. Это такой, мне кажется, тоже важный знак.
Да, ну тут многоплановый вопрос. То, что касается вооружения Израиля, это несколько ложный нарратив, поскольку соглашение о военной помощи Америке и Израилю составлено таким образом, что оно в первую очередь, просто ознакомьтесь, что называется, или все критики, которые говорят о том, что Америка вооружает Израиль за счет американских налогоплательщиков, немножечко не то, что называется. То есть договор составлен таким образом, что от него Америка выигрывает в первую очередь, просто потому что тут нет прямого финансирования, а есть скорее создание рабочих мест для того, чтобы работал военпром в данном случае. Не говоря уже о том, что очень многое из того, что поставляется Израилю, Израилем дорабатывается технологически, и эти технологические доработки отдаются Америке, как говорится, пожалуйста, пользуйтесь, что называется. Ну, то есть это раз. Два, по поводу вот этого уровня поддержки, что называется. Здесь вспоминается кейс Мамдани. Вот, Нью-Йорк, который называли у нас самым крупным еврейским городом в мире, уже начинают называть самым большим антисемитским городом в мире. Но здесь есть, это многоплановая тоже вещь, здесь, конечно же, есть внутренние американские тенденции, которые усиливают определенное, как это принято говорить, прогрессистское, да, прогрессивистское крыло в Демократической партии, антиизраильское, это да. Но есть и претензия, вы спрашиваете меня про то, как в Израиле это все воспринимается, есть и претензия к нашему премьер-министру, и здесь я его покритикую, поскольку вся его ставка была ставка на одного человека, даже не на одну партию, а на одного человека, вот, на Дональда Трампа. То, что мы потеряли демократов, это не только критика наших действий в секторе Газа или демографические тенденции, это еще и поведение главы правительства, который является главой правительства уже очень много лет подряд, причем практически подряд. Вот. Вспоминается 15-й год, когда Обама еще заключил СВПД, первую иранскую сделку, и Беньямин Нетаньяху показательно прилетел в Вашингтон, где он выступал с речью в Конгрессе и критиковал демократов. Понятно, что это было воспринято очень болезненно, и вся линия внешнеполитическая, американская именно нашего руководства, была направлена на укрепление связи с республиканцами за счет демократов. Это очень сильно фрустрировало такие вот умеренные элементы в демократической партии, и это мы знаем, вот, и довело до того, что мы сегодня оказались, по сути, в заложниках не просто, опять же, у республиканцев, но у конкретного главы Белого дома, не говоря уже о том, что у республиканцев свои тенденции в сторону такого изоляционизма, когда очень просто подменить факты нарративом, а я не хочу платить из моего кармана за то, чтобы оружие шло куда-то там в Израиль или куда-либо еще, хотя, в принципе, опять же, да, если это очень иронично, но если вновь это важно сказать, если посмотреть на договор о военной помощи, то он как раз идет в пользу американскому налогоплательщику, а не за счет американского налогоплательщика. Но это частности. А сегодня мы живем в эпоху постправды, когда нарратив заменяет факты. И этот нарратив очень выгодно разогревать как и крайне левому крылу у демократов, так и крайне правым у республиканцев. Вот каждый по своим причинам. И, наверное, здесь как будто бы такое вот нехорошее сочетание духа времени с не совсем правильной, на мой взгляд, внешней политикой нашей страны, нашего руководства. Но это то, что есть. И мы очень сильно надеемся на то, что вот у нас скоро выборы будут. Ну и если у нас произойдет смена власти, то нынешняя оппозиция говорит о том, что первым, чем она займется, это восстановлением именно связей, полноценных двухпартийных связей с Соединенными Штатами.
Дмитрий, а вот вы сказали, мы сидим и ждем, когда решат наши проблемы, когда кто-то решит наши проблемы. Сейчас многие сравнивают вот эту ситуацию с Украиной, ну, потому что действительно какие-то параллели напрашиваются, даже не параллели, а насколько вот разное поведение. И вспоминают, как повел себя Владимир Зеленский, когда ему устроили выволочку в Белом доме, и вообще, когда его, что называется, кинули Соединенные Штаты. И он сказал, во-первых, он как-то дал отпор, а во-вторых, он дал понять, окей, вы нас кинули, но у нас есть Европа, и мы будем решать наши проблемы с помощью других союзников. Может ли Израиль повести себя так же, ну, в лице израильского премьера, я прежде всего о нем говорю, то есть можно ли от него ожидать какого-то сопротивления в этом смысле американской администрации и поиска союзников в других странах?
Нет. Я тоже хотел, как раз когда вы задавали вопрос до того, как произнесли имя Зеленского, у меня сразу та сцена возникла в памяти, когда Трамп и Венс устроили такую публичную выволочку Зеленскому, а тот, наверное, не совсем мудро с точки зрения политика, дипломата, резко оправдывался. Но Зеленский действительно имеет несколько центров тяжести, и он мог повернуться спиной к Трампу, а лицом к Европе. Повернуться лицом к Европе у Беньямина Нетаньяху не совсем получается, потому что в Европе у него выдан ордер на арест. И если вы посмотрите на флайт-радар, каждый раз, когда его самолет летит из Израиля в Америку, а кроме Америки ему, собственно, пока и Венгрии, ему летать некуда было, вот, вы даже увидите, что маршрут этого самолета пролегает таким образом, чтобы не задевать воздушное пространство тех европейских стран, где у него выдан ордер на арест, что очень сильно удлиняет, собственно, маршрут и время полета. Вот. Еще раз. Не то, что ордер на арест является, хотя да, в общем, да, но не то, чтобы он является таким стопроцентным решающим фактором. Мне кажется, что сегодня в Европе, в Евросоюзе, если мы принимаем это как еще один центр, опять же, центр принятия решений параллельно американскому, мне кажется, что сегодня там и не скрывают, в общем, что они тоже ждут результатов выборов в парламент у нас в Израиле. Он, судя по всему, официально еще не объявлено, но, судя по всему, выборы состоятся 20 октября этого года. Вот-вот у нас начнется предвыборная кампания. Мне кажется, что в Европе уже тоже не скрывают, что они спят и видят, чтобы в Израиле сменилась власть и чтобы получилось как будто бы, чтобы обнулить, что ли, я не знаю, то есть с чистого листа начать все эти вот отношения между Евросоюзом и израильскими властями. Очень много мы говорим про Америку, но на самом деле Америка далеко не первый торговый партнер Израиля. Если посмотреть на товарооборот, то первый, как бы самый крупный торговый партнер Израиля – это как раз Европа, страны Евросоюза. Второй – Китай. И только на третьем месте Соединенные Штаты. Это никак не соответствует тому, как распределяется внешнеполитический вес, как бы, да, и направления, и приоритеты в нашей политике, да, где-то, ну, Китай — это отдельная история, понятно, но Европа сегодня даже не в тени Трампа. У нас, собственно, Трамп — это такая фигура, которая тени не отбрасывает, понимаете, настолько он большой, просто не видно за ним никакой тени, и это все гипертрофировано, но это действительно так, и когда Трамп говорит «хорошо», то мы все в экстазе. А когда Трамп говорит плохо, то у нас все пропало, шеф, мы закрываем страну на замок, понимаете? Вот так вот нас бросает, кидает из крайности в крайность, и мы прекрасно понимаем, что Трамп сам по себе клиент непростой. Мы прекрасно понимаем, что нынешний американский президент, видимо, отражает некую действительность американскую. Мы прекрасно понимаем, что это его вторая каденция, и, ну, я не знаю, что там будет дальше, но, по идее, он должен закончить свои президентские полномочия через 2 года, да, получается так, плюс-минус, чуть-чуть. Вот. Это очень мало времени, малый отрезок времени, это практически завтра по нашим-то временам, да, вот, и мы думаем, знаете, как вот нырнешь под воду, воздух наберешь, думаешь, ну, я продержусь чуть-чуть, ну, вот, вынырну, и потом дышать смогу, и вот примерно мы в таком состоянии сегодня находимся, как в отношении внутренних наших лидеров, так и в отношении международных.
Дмитрий, спасибо большое за разговор. Я напомню, что с нами на связи был Дмитрий Дубов, израильский журналист и политический аналитик.
Спасибо.
Спасибо. Ну вот Дмитрий сказал о том, что в США тоже меняются как-то настроения в отношении Израиля, которые, в общем, не обязательно связаны с Иранской войной, это такой, наверное, какой-то более глубокий пласт, который затрагивает уже и демократов, и республиканцев. Если раньше в обеих партиях был такой достаточно широкий консенсус, связанный с поддержкой еврейского государства, что это надежный союзник Соединенных Штатов, плюс у американских христиан-евангелистов даже такой религиозный мотив всегда был в поддержке Израиля, связанный, ну, с такой достаточно экзотической христианской эсхатологией, связанной с концом света. Света, тут не буду сильно объяснять, но мотив такой, в общем, есть. То есть можно послушать, например, нынешнего посла Соединенных Штатов в Израиле Майка Хаккаби, бывшего губернатора штата Арканзас, он об этом как раз очень много говорит. Недавно как раз говорил о том, что если бы не Израиль, то Соединенных Штатов не было, потому что Израиль вот дал весь этот фундамент иудейско-христианской цивилизации. Сказано это, кстати, было как раз после того, как Дональд Трамп заявил о том, что если бы не Дональд Трамп и Соединенные Штаты, то Израиля как раз не было бы.
Да, ну и на этом фоне я хотела бы обратить внимание и на недавнее высказывание вице-президента американского Джей Ди Венса, которое тоже широко обсуждалось. Он сказал о том, что сторонникам Израиля в Соединенных Штатах следует осторожнее относиться к обвинениям в антисемитизме и не считать, что интересы Вашингтона и Иерусалима всегда полностью совпадают. Он об этом сказал в интервью консервативной журналистке Элли Бет Стаки и сказал, что среди произраильских кругов США есть такие две серьезные ошибки. Первая заключается в том, что интересы Израиля и США часто рассматриваются как идентичные, они не всегда одинаковы, сказал Венс. А вторая ошибка в том, что критика конкретных действий израильского правительства, слишком часто ее называют, трактуют как антисемитизм. Если все является ненавистью к евреям, объявлять ненавистью к евреям, тогда ничто не является ненавистью к евреям, сказал Венс. И тут очень интересно, ведь такая риторика, вот ну, практически такие же заявления звучали какое-то время назад слева. И демократов за это очень сильно критиковали. И вот интересно, как теперь люди, которые критиковали за это демократов, сейчас многие задают этот вопрос, как они будут переобуваться, когда такая же риторика звучит, вот идентичная звучит из уст Джей Ди Венса.
Ну, отчасти получается такой, что ли, парафраз, да, того, что Венс говорил Зеленскому про то, что вот спасибо не говорите, что поддержка-то есть Израиля, она, конечно, не безусловная, но вот за нее тоже спасибо хотя бы иногда нужно говорить. И вот эта вторая часть, да, связанная с тем, что нужно разделять антисемитизм и критику израильского государства, и особенно израильского правительства, действительно, это традиционно такой более левый тезис. И не просто левый тезис, с которым республиканцы были не согласны, но это тезис, за который некоторых людей, которые находились в США, депортировали из страны, того же самого Махмуда Халила и многих других, которые участвовали в различных пропалестинских
Да.
демонстрациях, как раз критика Израиля, они вот как раз настаивали на том, что они не антисемиты, что они критикуют именно правительство Израиля и его действия, что не нужно две эти вещи связывать, а вот администрация говорила, что подобные заявления вредят внешней политике Соединенных Штатов, и на этой основе депортировали этих людей, лишали их либо виз, либо иногда даже вида на жительство. А теперь получается, что, ну, собственно, по сути, ту же самую риторику мы слышим уже от вице-президента Соединенных Штатов.
Ну и я бы сказала, что вот этот нарратив, он был очень взрывоопасным. Не только людей не только наказывали, как ты уже упомянул, а вот в соцсетях, если говорить о таком соцсетевом дискурсе, интернет-дискурсе, то стоило вот что-то подобное произнести журналисту или политическому аналитику, он огребал невероятное количество хейта, и завязывались там такие споры, которые лучше назвать каким-то другим словом, а не спорами. Это действительно, это была просто взрывоопасная фраза, взрывоопасный нарратив. И вот сейчас действующая американская администрация этот взрывоопасный нарратив повторяет.
Да, как говорится, коснулась контактного рельса, да, и все задребезжало сразу. Да, действительно, подобные тезисы, они часто вызывали очень сильные дискуссии, очень эмоциональные дискуссии. Я помню, например, когда колумнист Нью-Йорк Таймс Эзра Кляйн, сам еврейского происхождения, тоже в контексте войны в Газе говорил о том, что ну, все-таки нужно разделять антисемитизм и критику Израиля, потому что если мы их не разделяем, то люди, которые хотят критиковать Израиль, они будут думать, что единственной возможностью это сделать являются различные антисемитские нарративы. И тем самым эти антисемитские нарративы, они будут оправдываться в общественном дискурсе. И видим, что уже, да, и республиканцы, и демократы смягчаются к подобному тезису, все чаще его произносят. Республиканцы, конечно, пока в меньшей степени, но видно, что в республиканской партии тоже эта дискуссия сейчас начинает активно идти, прежде всего в контексте войны с Ираном. Если у демократов эта дискуссия прошла, как мне кажется, несколько раньше, года на два пораньше, да, когда началась война в Газе, тогда там шли эти обсуждения, тогда республиканцы, в общем, их это как-то особо не захватывало. А вот сейчас, когда идет, ну, уже формально не идет, да, но конфликт продолжается с Ираном. Тем не менее, многие республиканцы как раз вот такого изоляционистского толка, они все больше говорят о том, что, ну, уж слишком как-то американская политика зависит от интересов Израиля, слишком израильские интересы диктуют американскую внешнюю политику, и вот исходя из этой логики, что как Дональд Трамп любит говорить, Америка прежде всего, нужно все-таки свои интересы ставить превыше всего. И, собственно, Джейди Вэнс тоже вот пытается вот в такой форме об этом говорить.
Но получается в таком случае, что позиции республиканцев и демократов как-то сближаются в этом вопросе. Как Жванецкий говорил, мы так далеко зашли вправо, что не заметили, как вышли слева.
Ну, это, знаете, в политологии есть такая теория политической подковы, что вот политический спектр, он на самом деле, да, не линия, где на одном краю крайне правая, а на другом крайне левая, а он вот как такая подкова, и что по некоторым вопросам крайне левым и крайне правым на самом деле проще сойтись, чем с центристами, в том числе и собственных партий. И вот вопрос Израиля как раз постепенно, да, действительно становится таким вопросом, где радикальные консерваторы и радикальные левые, они все больше понимают друг друга. Понятно, что обоснования у них здесь разные, но политика, по сути, одна и та же. То есть, если республиканцы и консерваторы говорят о том, что нужно больше изоляционизма, нужно больше дистанции от Израиля, меньше следования интересам этого государства, то крайне левые, они чаще критикуют Израиль с таких, ну, общегуманитарных принципов, да, что Израиль совершает военные преступления, например, в Газе, что это неправильно, и поэтому Соединенные Штаты не должны поддерживать. Но, по сути, если говорить о последствиях, это, конечно, ведет к тому, что позиции Израиля не начинают ухудшаться уже и среди демократов, и среди республиканцев.
Но интересно, что из-за действий, своих действий по отношению к Израилю Дональд Трамп продолжает терять сторонников. И вот уже Такер Карлсон, ну, которого Дональд Трамп уже потерял и до этого, в принципе, он заявил о том, что больше не намерен поддерживать республиканскую партию, не просто Дональда Трампа, а республиканскую партию, и голосовать за ее представителя. Он отметил, что не собирается переходить на сторону демократов, пока не определился с дальнейшей позицией. Но что стало причиной? А Такер Карлсон говорит о том, что республиканцы ставят интересы национальной безопасности Израиля выше американских. По словам Карлсона, он не понимает, как можно поддерживать политическую партию, которая нелояльна Соединенным Штатам. Всю жизнь я голосовал за республиканцев, говорит он, работал на Fox News, защищал больше 35 лет последовательно партию, но сейчас это невозможно.
Ну вот Карлсон, как мне кажется, это как раз такой хороший пример правых изоляционистов, для которых вопрос Израиля стал действительно поводом для разрыва с администрацией Трампа, но, как мы видим, уже не только с Трампом, но и с республиканской партией, потому что в каких-то аспектах многие республиканцы даже более произраильские, чем Трамп. Да, вот мы с Дмитрием обсуждали, что сейчас в Израиле Трампа воспринимают как такого ненадежного партнера, а вот политики республиканцы, которые были до Трампа, они как раз Израилем всегда воспринимались как куда более надежные политические партнеры, и вот в том числе Бенямин Нетаньяху делал ставку как раз именно на политиков республиканцев, потому что от них всегда можно было ожидать, что они будут поддерживать Израиль в всевозможных конфликтах на Ближнем Востоке. Вот, а Карлсон как раз говорит о том, что нет, с этой политикой нужно покончить. И не только Карлсон, Марджори Тейлор Грин, бывшая конгрессвумен от Джорджии, у которой с Дональдом Трампом был такой обширный конфликт из-за файлов Эпштейна, который закончился тем, что она ушла из политики, она тоже вслед за Карлсоном недавно заявила о том, что тоже не может больше поддерживать республиканскую партию и тоже указывала войну в Ира с Ираном и поддержку Израиля как одну из главных причин. Понятно, что сейчас по опросам большинство республиканцев все равно все еще поддерживают Дональда Трампа в вопросе конфликта с Ираном, но мы видим, что постепенно вот все больше критических голосов в республиканской партии пока не особо среди политиков, да, хотя, опять же, есть тот же самый конгрессмен Томас Месси, у которого тоже был конфликт с Дональдом
Да.
Трампом и который недавно проиграл свои партийные праймерис, причем когда проиграл в своей речи, говорил о том, что ждет звонка из Тель-Авива, что, дескать, его поздравят с поражением. Естественно, тоже с такой аллюзией, да, что вот за всем этим стоит Израиль. Ну, справедливости ради, действительно, произраильские организации очень активно участвуют в американских избирательных кампаниях, финансируя кандидатов, которые им ближе. И вот как раз против Месси подобные организации потратили десятки миллионов долларов. Гумка стала самой дорогой истории. И это тоже на самом деле вызывает определенное недовольство как у республиканцев, так и у демократов о том, что подобные организации, которые, как они считают, отстаивают интересы не Соединенных Штатов, а Израиля, активно вмешиваются в американскую политику. Это у них вызывает, конечно, тоже раздражение.
Ну, давай скажем в заключение еще пару слов о том, что, собственно, в обществе американском об этом думают. Насколько я понимаю, мнение тоже заметно смещается. Опросы показывают, что симпатии к Израилю падают.
Да, это действительно так. Например, в конце марта этого года Pew Research проводили опрос, в котором спрашивали позитивное или негативное отношение у американцев к Израилю. И 60% американцев сказали, что они негативно относятся к Израилю, и лишь 37% позитивно. И это рекордно низкий показатель. Такого негативного отношения к еврейскому государству в США еще не было. Опять же, если сравнивать с предыдущими годами, вот всего год назад негативно относились 53%, а в 2022 году только 40%. А доля тех, кто негативно относится к Израилю, за 4 года выросла почти втрое, с 10% до 28%. Это те, кто очень негативно относится к Израилю. Если смотреть на такую партийную разбивку, как относятся демократы, как относятся республиканцы, то мы видим, что демократы среди них уже 80% негативно относятся к Израилю. Среди республиканцев значительно меньше, 40%. Но здесь тоже есть очень интересная тенденция, потому что у республиканцев очень большой поколенческий разрыв. Среди тех, кто старше 50 лет, там 24% относятся негативно к Израилю, а среди тех, кто как раз младше 50 лет, там такие настроения негативные уже у 57%. То есть мы видим рост именно среди республиканской молодежи. Ну, как молодежи, да, тем, кто до 50, относительная молодежь. Это, естественно, те, кто чаще сидят в интернете, те, кто чаще слушают того же Такера Карлсона, да, и медиа-инфлюенсеров в социальных сетях. Вот на них это работает сильнее, и, соответственно, мы видим такую эрозию поддержки Израиля среди подобных избирателей. Но что самое интересное, даже среди американцев еврейского происхождения, даже среди них ухудшается отношение к Израилю. Вот, например, в опросе Washington Post, который проводился в прошлом году, там только 32% сказали, что позитивно относятся к нынешнему лидеру Израиля Бенямину Нетаньяху, 68% сказали, что относятся негативно. К самому Израилю при этом отношение более позитивное, но видим, что курс нынешнего правительства американцами еврейского происхождения не одобряются. Ну и в том числе в том же опросе спрашивали об отношении к войне в Газе. Там 61% сказали, что Израиль совершает военные преступления, 39% даже охарактеризовали его как геноцид. То есть мы видим, что даже среди, ну, казалось бы, своих самых надежных сторонников Соединенных Штатов, да, тех, кто имеет еврейское происхождение, тоже идет просадка в плане поддержки, и это, конечно, тоже такой достаточно тревожный сигнал.
Ну вот интересно будет посмотреть на опросы, если они еще будут проводиться, подобные опросы, не повлияют ли нынешние действия американской администрации, действия Дональда Трампа по отношению к Израилю в положительном ключе. То есть люди увидят, что союзников, Америка кидает союзников, и это вызовет определенное сочувствие. Не знаю, это просто мое предположение.
Ну, пока, скорее у американцев, вот несмотря, да, на то, что в Израиле к Трампу отношение меняется, в самих Соединенных Штатах у американцев, наоборот, есть ощущение, что война с Ираном, она скорее велась в интересах Израиля, и что самим Соединенным Штатам это не было нужно. Ну, по крайней мере, так американцы пытаются себе объяснить, собственно, за вот этот вопрос, да, с которого мы начали программу, для чего была война, если ничего, по сути, не изменилось, то для чего это делалось. И для многих американцев ответ такой, что вот Израиль попросил Соединенные Штаты включиться в этот военный конфликт, Трамп как произраильский президент этот сделал, а что было дальше, ну, то, что было дальше, уже как будто бы не так уж важно.
And the rest is history, как говорят американцы. А все остальное это уже история. Но мы продолжим вам рассказывать истории и анализировать их, пытаться разобраться в том, что происходит в Америке. В конце, как всегда, напомню, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. А мы с вами прощаемся. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.